Суспирия.
Кэт Синглтон. Красивые кольца и сломанные судьбы. Судя по тому, как уже началось мое утро, день у меня не задастся. Первое, что наводит меня на эту мысль, когда я протягиваю руку, — холодная и пустая постель. Я продолжаю водить ладонью по шелковым простыням в надежде наткнуться на мужчину, с которым провела ночь. Но не нащупав его, резко распахиваю глаза и вижу, что в комнате никого нет, кроме меня. Я сажусь, завернувшись в простыню, и дрожа оглядываюсь по сторонам, помня, что случилось ночью, и понимая, почему после он оставил меня одну. Потянувшись, я провожу рукой по его подушке. Она холодная, но в воздухе еще стоит его аромат. Я запускаю руку под подушку, а вдруг что-то там найду. Он всегда оставляет записку перед уходом, если я еще сплю. Но ничего не нахожу. И даже когда бросаюсь к другой стороне кровати и смотрю на пол, на случай, если попросту что-то не заметила, там тоже ничего не обнаруживаю. В детстве у меня была няня, которая искренне верила в силу Вселенной. Она божилась, что мироздание всегда подскажет, что правильно, а что нет. Еще не успев продрать глаза, шестым чувством я понимала, что-то тут не так. И подозрение лишь усилилось, когда я обшарила свою пустую квартиру и не обнаружила следов его присутствия. Его пиджак не висел на спинке обеденного стула. Возле кровати не стояла старая спортивная сумка черного цвета, которую он всегда носил с собой. Казалось, будто Блейка тут и в помине не было. Я беру в руки телефон, но и сообщение он тоже не оставил. Блейк несколько лет работал водителем на мою семью, а с тех пор, как впервые меня поцеловал, перед уходом на работу обязательно сообщал, когда вернется. Запиской, сообщением, чем угодно. Он всегда давал понять, что думает обо мне. А теперь я сижу тут ни с чем. И меня бы это так не волновало, если бы вчера мы не занимались сексом. Когда я пытаюсь дозвониться до него и включается голосовая почта, меня охватывает ужас. Я звоню еще 3 раза, после чего сдаюсь. Я уже готова бросить телефон на кровать и обо всем забыть. Как вдруг сотовый звонит. На экране высвечивается номер отца. И снова внутреннее чутье подсказывает, что-то случилось. Что-то до ужаса плохое. Я сбрасываю папин звонок, надеясь, что он просто хотел пригласить меня на обед. Сердце гулко бьется в груди, пока я жду, позвонит ли он снова. Мы давно не виделись. Может, он и правда хочет со мной пообедать? Или пригласить на званный вечер, о котором я не знаю? Когда папа опять звонит, я понимаю, что причина явно не в этом. Он никогда не набирал больше 1 раза, рассчитывая, что я перезвоню, если увижу от него пропущенный вызов. Я меряю шагами ванную, пытаясь решить, как поступить. Зная, что игнорировать его не получится, кладу телефон на холодную мраморную столешницу и провожу пальцем по экрану. Перевожу на громкую связь. От страха руки дрожат так, что мне ни за что на свете не удержать телефон. «Пап, привет». Выдавливаю я, чувствуя, как от ужаса перехватило дыхание. В динамике слышится громкий вздох. Вздох разочарования. Я всю жизнь положила на то, чтобы не слышать от него таких вздохов. Но сегодня все начинается хуже обычного.
«Виннифред», — гаркает он, — «живо в мой офис!»
И отключается, прежде чем я успеваю спросить, зачем. Плохо. Все так плохо, что я стою, замерев, и смотрю на свое отражение в зеркале. Я плотнее закутываюсь в простыню, вдруг устыдившись того, что допустила вчера вечером. Несколько месяцев я пыталась найти способ сказать Блейку, что еще не готова ложиться с ним в постель. Знала, нельзя связываться с тем, кто работает на мою семью, но все равно это сделала. Понимая, что наши отношения недопустимы, я не торопила события, но вчера вечером больше не захотела ему отказывать. Мне казалось, что он влюбился в меня, что наши чувства взаимны, и я готова была перейти на следующий этап в надежде, что потом мы вместе признаемся моей семье. А вместо этого, дав ему, наконец, то, о чем он просил несколько месяцев, я просыпаюсь одна. И что это значит? Я пытаюсь подавить страх и неуверенность. Блейк организовал волшебную ночь, неожиданно оказавшись у меня дома, когда я вернулась с вечеринки, устроенной компанией. Приготовил мне ужин и зажег в ванной свечи. Я ничего плохого не сделала, наконец поддавшись страсти. Разве что переспала с тем, кто работал на нашу семью. Но я знала, что папа простит меня, если я признаюсь, что мы с Блейком влюблены друг в друга. Ведь влюблены же? Глубоко вздохнув, я беру с туалетного столика расческу и провожу ею по длинным рыжим локонам. С большим усердием, чем обычно, пытаюсь распутать пряди, которые вчера ночью теребил Блейк. Мне некогда укладывать волосы, так что я собираю их в гладкий высокий хвостик и надеваю на голову ободок. Из косметики наношу только тушь и немного румян, чтобы лицо было не таким бледным. Моя и без того светлая кожа совсем белая от нервов. Я понимаю, что уже безнадежно опаздываю. Папа не уточнил, как скоро хочет видеть меня в офисе. Если потрачу много времени на подготовку, это только сильнее его разозлит. Простынь падает на пол, и я иду к своему просторному гардеробу. И даже при таких размерах он все равно до краев заполнен одеждой. Я уже давно собиралась позвать свою лучшую подругу Эмму, чтобы она забрала все, что захочет. Вешалки скрипят на штанге, когда я перебираю варианты, во что бы одеться. Понятия не имею, какова цель моего визита, и не знаю, что должна надеть. Я все же решаю выбрать что-то элегантное, потому что моя обязанность — быть лицом сети отелей «Бишоп». Я посещаю вечеринки, появляюсь на собраниях и, в общем-то, делаю все, что мне говорят. Я достаю из шкафа комплект из двух элементов от Chanel. Быстро надеваю белье и пару чулок, а потом юбку и пиджак лавандового цвета. Я бы с радостью уделила больше времени выбору подходящей пары туфель и сумочки, но и так уже слишком долго копаюсь. Потому надеваю простую пару туфель телесного цвета и беру сумку, с которой была вчера, поскольку в ней уже лежит все необходимое. Не удивляюсь, когда вижу в лобби Рика. Он стоит рядом с Франклином, моим любимым портье. Я все понимаю по натянутой улыбке Рика. Я попала. Глубоко вздохнув, иду за ним к лимузину. Рик ни слова мне не говорит. Обычно он бросает какую-нибудь фразу о погоде или рассказывает о своем недавно родившемся внуке. Но сегодня молчит. Хотя на Манхэттен наконец пришли первые проблески осени. В конечном итоге я не выдерживаю и спрашиваю, насколько все плохо, Рик? Он смотрит на меня через зеркало заднего вида. Он ничего не сказал. Просто велел поскорее привести вас. Чувствуя холодок, я откидываюсь на спинку сиденья, обитого темной кожей. Тогда все и правда плохо. Бурчу под нос. Снова бросаю взгляд на телефон, но от Блейка так ничего и не приходило. Страх не отпускает. Наоборот, за эту недолгую поездку до офиса он только усиливается. До этажа, где находится кабинет отца, лифт ползет как улитка. Я думала, что Рик тоже поднимется, но он отказался, сославшись на то, что подождет меня в лобби. А он никогда не оставался в лобби. Ситуация не предвещает ничего хорошего, когда Луиза, помощница отца, которая во многом была мне как родная тетушка, даже не отрывает взгляда от компьютера, чтобы посмотреть на меня. «Луиза, доброе утро!» С нежностью говорю я, надеясь, что она удостоит меня вниманием, но безуспешно. «Он тебя ждет», — отвечает она, избегая зрительного контакта. В ответ я лишь киваю. Лучше поскорее с этим покончить. Не может же быть все так плохо. Самый худший мой проступок — отношения с подчиненным. Поступать так не следовало, но ведь это не конец света. Я всегда делала то, что мне велят. Но это-то как раз и не могло расстроить отца. Проблема заключается в том, что больше я ничего такого не совершила. И это единственная мысль, которая крутится у меня в голове, когда я думаю, что такого срочного приключилось. Может, ко мне это вообще не имеет никакого отношения? Может, просто что-то в компании стряслось? Моя семья на протяжении нескольких поколений управляла сетью роскошных отелей. Знаю, что в последнее время папа работал над несколькими крупными проектами. Сейчас я особо нужна ему на публике, чтобы общественность видела. Наша семья идет на контакт и проста в общении. Сколько себя помню, отец не единожды напоминал мне об этом. С малых лет мне внушали, что наша семья всегда находится в центре всеобщего внимания. Что наши враги неизменно бдят за нами, а у моей семьи в бизнесе их хватало. И потому нам необходимо быть готовыми к любой трудности. Когда я распахиваю двери отцовского кабинета, они кажутся тяжелее обычного. Я обвожу взглядом просторное помещение в поисках папы и, оторопев, понимаю, что он не сидит, как обычно, за столом. Сердце ухает вниз, когда я натыкаюсь на него взглядом. Он стоит в самом дальнем углу комнаты, держа стакан. Странно, еще только утро. Папа, конечно, порой дает лишку, но обычно так рано не выпивает. «Пап?» В моем голосе скорее звучит вопрос. Во рту сухо от волнения. Он выпрямляется и переводит взгляд на окно. Из этого здания открывается лучший вид на город. Я удивлена, что папа стоит лицом к окну и спиной ко мне, держа в руке стакан, ведь большую часть времени он проводит за рабочим столом. «Садись, Виннифред». Его голос звучит сухо и безжизненно. Я почти дрожу от того, что он назвал меня полным именем. Оно принадлежало моей прапрабабушке, и в реальной жизни никто так меня не зовет. Для всех я просто Винни. Но папа называет меня так, когда я не оправдываю его надежд. Большое офисное кресло, стоящее по другую сторону стола, издает громкий скрип, когда я слегка его отодвигаю. Я стараюсь не производить лишнего шума и сажусь тихо, как мышка. «Все нормально?» — спрашиваю я, чувствуя отвращение от того, как униженно звучит мой голос. По своей натуре я настоящая тихоня. Наверное, потому что мою жизнь спланировали за меня еще до моего рождения. Не было никакого смысла говорить громко или высказывать свое мнение. Более-менее свободной я почувствовала себя в колледже, когда познакомилась с Марго и Эммой, моими лучшими подругами. Но и тогда мне приходилось каждую неделю созваниваться с отцом, чтобы посвятить его в перемены, случавшиеся в моей жизни. Я до сих пор гадаю, не обманула ли его надежды, не найдя себе богатого, влиятельного жениха. На семейных ужинах мне частенько напоминали о том, как я могла бы помочь родным, если бы вышла за человека, чьим влиянием можно было бы воспользоваться. Я пытаюсь не думать, как огорчится отец, узнав обо мне и Блейке. Блейку нечего дать моей семье. У него за плечами трудное детство, о котором он не желал мне рассказывать. Ему точно нечем помочь моему отцу или сети отелей «Бишоп». Наверное, поэтому он так мне нравится. «Пап, Решаюсь я, чувствуя ползущие по коже мурашки от того, что отец до сих пор не сказал ни слова. Он громко и скорбно вздыхает. А потом, наконец, поворачивается ко мне, и стоит нашим взглядом встретиться, как у меня внутри все переворачивается. На его лице безмерное разочарование. Не сводя с меня взора, отец идет к креслу. Оно скрипит под его весом. Папа с такой злостью сжимает подлокотники, что у него белеют костяшки пальцев.
«У нас проблема. Серьезная», — сообщает он сурово.
Я нервно постукиваю ногой по полу. К счастью, отцу этого не видно. Он не терпит проявления слабости, поэтому я не хочу, чтобы папа видел, как встревожили меня его слова. Волнение усиливается.
«Что за проблема?»
«Связанная с одним из ужасных решений, которые ты приняла недавно». Я глотаю, подавляя ком в горле. Отец, воспользовавшись моим молчанием, открывает ящик и достает фотографию, шлепнув ею по столу. Увидев ее, точнее, что на ней изображено, я открываю от удивления рот.
«Что?»
Охаю, я чувствую, как дрожь сотрясает тело.
«Те, кто ее сделал, прислали еще много чего», — выплевывает он.
«И видео», — добавляет он под конец. «Не понимаю. Я безостановочно моргаю, пытаясь подавить слезы. Не может быть!»
Блейк с утра пораньше притащил их моей помощнице. «Он нацелился на нашу семью, Винни Фред. Как ты могла быть такой глупой?»
«Что он сделал?» Голос прерывается на полуслове. Удивительно, как при таком наплыве всяких разных эмоций я вообще могу издать хоть слово.
«Он хочет свести счеты с нашей семьей из жажды мести. Угрожает разослать снимки и видео всем крупным таблоидам».
«Мести за что?» Вчера вечером я размышляла над тем, не влюбляюсь ли постепенно в этого мужчину. Думала, будто знаю его от и до. Наш тайный роман долго длился, и я подумала, что вчерашняя ночь стала первым шагом на пути к чему-то новому. А оказалось, она стала и началом, и концом.
«Это мы еще пытаемся выяснить. Он не назвал причины. Просто сказал, что в этом нет необходимости, ведь теперь вся власть за ним, а не за нами».
Я откидываюсь на спинку кресла, боясь, что от беспокойства сердце выпрыгнет из груди. Я думала, он влю...
«Очевидно, ты не думала вообще!» — взрывается отец. Я чудом не вздрагиваю от яда, звучащего в его голосе. «Как ты могла быть такой глупой? И давно это продолжается?»
Я дрожу всем телом, пытаясь придумать ответ. В чем толк оправдываться? На отца это никак не повлияет, да и не знаю, смогу ли назвать достойную причину. Я была ослеплена тем, что считала любовью. Блейк терпеливо ждал, когда мы переспим. Конечно, он явно расстраивался, когда я неизменно находила причину ему отказать. Но все же ждал. Он был нежным и внимательным, и я поверила, что, быть может, он меня любит. Поверила, что я и сама в него влюбилась. Прошлой ночью мы впервые... Я осекаюсь. Не знаю, почему так стыдно признаваться отцу, что мы с Блейком занимались сексом. Несомненно, он и сам в курсе, ведь Блейк прислал снимки и видео. Папа открывает рот, но его прерывает телефонный звонок.
«Алло!»
— гаркает он в трубку и так резко хмурится, что посередине лба появляются две глубокие морщины.
«Пригласи его!»
— говорит отец собеседнику. «У меня ёкает сердце. Он ведь не про Блейка?» Я хочу спросить, с кем он разговаривает, но не успеваю. Папа переводит взгляд за моё плечо. Дверь в его кабинет открывается, но в ушах стоит лишь шум крови. Я не рассчитывала, что в комнату войдет Блейк, но и не думала, что увижу зашедшего мужчину. И его пристальный взгляд прикован ко мне.